Верой, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 10 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Сегодня будем говорить о космосе. Точнее, не о космосе. Мы будем говорить об организации труда, в результате которого кадры меняются, а космодромы начинают работать. Генеральный директор НПО «Автоматики» Леонид Шалимов подал заявление об отставке из-за переноса первого старта ракеты-носителя «Союз-21А» с космодрома «Восточный». ТАСС сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия. Потом еще говорят, что он подал заявление об отставке по собственному желанию. Но социальные сети так развиваются, что все понимают, что это было не совсем собственное желание, потому что и другие слова Леонида Шалимова, которые он при этом произносил, так или иначе до людей доходят. Насколько правильно все происходит в этих структурах, об этом будем сегодня говорить. Представитель ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
И Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики. Игорь Адольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте с вас начнем. Вот скажите, с вашей точки зрения, то, как теперь разбирают эти полеты, этот первый полет с космодрома «Восточный», насколько это правильно?
Мне кажется, здесь началось с самого начала с перегиба. Дело в том, что отмена запуска в плановое время по работе автоматики, по контролю, это, в общем-то, нормальная ситуация. Тем более первый пуск впервые со стартовой площадки. Проверить, естественно, невозможно было всего. Автоматика, на то она и автоматика, чтобы отлавливать все сбои, все неисправности. Она ее отловила. Дальше специалисты нашли неисправность, будем так говорить. Ну, об этом еще, наверное, поговорим. Ее устранили, и пуск превзошел все наши ожидания. Практически произошел идеальный. Что дальше произошло? Из-за отмены пуска в плановое время уважаемый президент объявил сразу же, не дожидаясь разбора полетов и выяснения причин, выговор Рогозину, строгий выговор Комарову, руководителю Роскосмоса, вот, и объявил несоответствие руководителю предприятия, которое делало кабели для системы управления ракетоносителя. То есть еще до окончания работы комиссии и так далее. Но эти объявления были устные, но они были распространены по всему. Дальше. На следующий день произошел успешный пуск. Казалось бы, успех, удача, праздник. Нужно было, с моей точки зрения, я, конечно, не могу советовать президенту, но мне кажется, надо было их пожурить всех, но поздравить с открытием нового российского космодрома. А получилось так, что 5 числа уже Рогозин, продолжая репрессии, объявляет неполное соответствие руководителю Шалимову и, естественно, и назначает туда комиссию серьезную во главе с Фроловым, который бывший генерал, который разбирается в технике очень хорошо и который очень дотошный и принципиальный. И опять же, не дожидаясь результатов этой комиссии, видимо, обстановка настолько была нагнетенной в этом предприятии, в Екатеринбурге, что Шалимов морально не выдержал и подал заявление об отставке, которое сразу же учредители утвердили. То есть как-то это все настолько скоропалительно.
Может быть, они договорились, и в результате он займет какое-то другое место в той же структуре. Просто все будут понимать, что он якобы уволен, вроде как его наказали, потому что оставить было нельзя, нет?
Я думаю, к этому придут, потому что разбрасываться специалистами такого уровня, как Шалимов, просто нереально. У нас нехватка специалистов в отрасли катастрофическая.
Это Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики. Сергей Жигарев из Государственной думы, представитель ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по обороне. Прошу вас.
Ну, у меня мнение как раз обратное. Я считаю, что неудачный старт. Вот мы помните, в прошлый раз с вами встречались, говорили о том, что главное событие, конечно, это построить новый космодром, а с него произведен пуск, да? Но ракета, которая была подобрана, взлетала больше 1500 раз. И количество гостей, и присутствие президента на площадке космодрома, да? То есть пуск в этот день должен был состояться, это обязательно. То есть это все равно, чтобы мы, представляете, бы сделали бы открытие Олимпиады, бы, а вот открытие самой бы Олимпиады бы не было бы. Поэтому как бы все технические стороны, все они должны были быть проверены 150 тысяч раз.
И 150 тысяч первый раз у вас что-нибудь сломается.
Да, и поймите правильно, да, там же сегодня, когда разобрались, более-менее уже сегодня практически есть экспертное мнение о том, что, в общем-то, был перепутан кабель. Не тот кабель был поставлен. То есть, соответственно, надо говорить честно и откровенно, что потери контроля в системе технической подготовки ракеты в Роскосмосе потеряны. То есть от советской вот этой истории, как это все подготавливалось, этот вопрос потерян. Да,
но увольняется гендиректор НПО автоматики. Да, он потерял контроль.
Который поставлял именно этот кабель, который как бы кабель поставил не той системе, которой был нужен. И поэтому этот кабель, в общем-то, и не дал команду, не дал возможности ракете взлететь. И мне кажется, его поступок, то, что он подал в отставку, я не знаю, насколько на него давил там Фролов, Рогозин, но мне кажется, это очень достойный поступок и вообще как бы пример для многих российских чиновников, как надо поступать, когда ты не справляешься с задачей перед президентом Российской Федерации.
Подождите, но тогда я хотел бы, если я правильно напомню, примерно о чем говорил уходящий Шалимов, что, мол, что я попытаюсь точно сказать, просто у меня перед глазами нет этой цитаты, что, мол, любовь к родине всегда невзаимна.
Это, в общем-то, любовь к России, да, она всегда невзаимна. У нас, и, в общем-то, и патриотам ставят обычно памятники после смерти. Ну, это национальная традиция.
Сергей Жигарев, могу, да, Игорь Марин, да, я прошу. Могу здесь добавить, тут ситуация вот какая, что Шалимов в 90-е годы, в 80-е годы возглавлял это предприятие, пришел в 70-м году, прошел путь от инженера до руководителя предприятия, потом предприятие практически развалилось и перестало выполнять свои функции, он ушел в бизнес. И у него там все очень неплохо выходило. Но, насколько мне известно, в 86-м или 87-м, в 96-м или 97-м году его правительство просто призвало поднимать это предприятие. Он бросил свой довольно успешный бизнес и пришел и поднял это предприятие. Причем предприятие занималось, чтобы, чтобы выжить, они занимались не только космонавтикой, они автоматизировали локомотивы.
Но мы же не говорим, что плохой, плохой был или хороший. Мы говорим о том, что по вине этого предприятия был поставлен неправильный кабель. Ракета не взлетела 27 числа, человеку сделали выговор о неполном соответствии, и он очень достойно ушел, на мой взгляд. Это большой пример для российских чиновников. Не справился с задачей, написал заявление об увольнении, не ждешь, пока тебя выпихнут и выдернут из этого
кресла. Обратите внимание, что в этой вертикали было много чиновников, но ушел гендиректор НПО автоматики,
да,
не совсем чиновник.
А я считаю, что очень правильно, по одной простой причине. Представляете, сколько лет строили этот космодром? И я там был, я рассказывал в прошлый раз, там не один раз, и более 15 раз я там был. И для строителей, для президента, вообще для всей мировой общественности, какое событие огромное, да, для космонавтики. И вот ракета из-за кабеля не взлетела. Какое количество гостей, телекамер, журналистов. Нет, это очень правильно все считается.
Это Сергей Жигарев, Игорь Маринин. Смотрите, кондуктор вам пишет. Вот военный парад вчера был. Не менее сложное мероприятие. Ну, как-то получилось с первого раза, и все нормально.
Не, ну в то же время, если вспомнить,
его не переносили. Представьте себе, если однажды придется переносить парад.
Но в то же время вспомните первый пуск с нового стартового комплекса на Плесецке. Построили для Ангары новый стартовый комплекс. Поставили туда новую ракету. Президент наблюдал в прямом эфире запуск. И он не случился. Ангара-1 с первого раза тоже не улетела. Причем отложили не на сутки, а на выяснение причины потребовался почти месяц. Она там в следующем месяце
улетела. Но Ангара, согласитесь, честно, это новая ракета была на тот момент. Это был первый запуск. Это ракета, которая летала у нас уже более 1500 раз.
Нет, и мы точно могли ее запустить. Катастрофически. Вы не правы. Катастрофически.
Давайте, поправьте меня.
Общий у нее только общий внешний вид. У «Союза».
Нет, ну я согласен, да. Там модификация
идет. «Союз-2» — это совсем другая российская ракета.
С модификацией согласен.
Без украинских включений,
вы, похоже, договорились. Харьковчанин просто примерно об этом же пишет, мол, у парада были репетиции, а у пуска ракеты репетиции не было.
Ну, на самом деле, была одна репетиция, когда был сухой вывоз.
Или было 1500 репетиций.
Нет, там много репетиций. На самом деле, чтобы вы поймите правильно, меня академик поправит. Дело в том, что ракету не собирают на стартовом столе. Ее собирают и разбирают до того, как привезут. Потом, когда привезут, ее собирают. Потом на стартовом столе ее многократно проверяют работу ее систем. Так что ракета, когда дается команда уже на старт, она готова к взлету.
Если, извините, да, прошу, я прошу, уточню, конечно, здесь, потому что опять не совсем так. Вы заговорили о ракете. В данном случае виновата не ракета, да, а наземная часть. Ракета «Союз-2» — Это совершенно с новой системой управления. В данном случае, вот для этой ракеты заменили бортовую систему «Малахит-7»
на 3.
«Малахит-3» на «Малахит-7». Угу. Но наземную часть кабельной системы заменили с ошибкой. Поставили не тот кабель. То есть от старой системы оказался кабель.
Как раз НПО.
Здесь тройной комплект. Те, кто отправляли комплект... Ого. Из НПО-автоматики.
Вот Юрий пишет, а где толпы проверяющих, принимающих, устанавливающих?
Вот ОТК, завода,
это
дальше, военная приемка.
Да.
Военная приемка, дальше, проверяющие на космодроме. Понимаете, это все проверяющие.
И они вот все это... из НПО-автоматики?
Нет. Нет,
ну, независимые
военная приемка есть.
Но кабель поставил НПО-автоматика.
Да.
692-й, это, видимо, вам, как депутату, вопрос. На параде техника, если заглохнет, что будем делать? Сразу увольнять?
Не, ну вы помните, какой скандал был у нас в прошлом году, когда «Армата» на репетиции встала, и пришлось объясняться, что это не вопрос был техники, а это механик-водитель просто-напросто на новой технике сделал ошибку.
692-й пишет, брак в ОПК оборонки мирным атом не должен, должен нещадно караться, вплоть до репрессий, потому что это вопрос жизни и престижа страны. Это важно, Игорь Маринин, вам комментировать.
Безусловно, с этим надо бороться, но можно же всех пересажать, работать будет совсем некому. И хоть сейчас и не сажали, и штрафы, как президент Медведев, по-моему, еще вводил в свое время, штрафы и уголовная ответственность за такие аварии, приведшие к очень большим материальным потерям, это не реализовано по одной простой причине. В отрасли сейчас очень мало специалистов. Вы вспомните, вот в 90-е годы должны были прийти молодые люди. Сейчас бы они достигли 40, 50, 55 лет, они бы занимали все руководящие должности. А они не пришли в отрасль в те годы. Они ушли бизнесом заниматься, уехали за границу и так далее.
651-й,
большой
я
прорыв.
Понимаю, да, 651-й пишет, мол, опозорились спуском перед всем миром. Уйти в отставку, это еще обошлось, мол, плохому танцору тоже кое-что мешает. Как часто в плановом порядке автоматика что-то останавливает и так далее в космосе?
Ну, если честно говоря, то... эти плановые остановки участились. Но я вижу в этом хорошую тенденцию. Вместо того, чтобы ракеты падали на разных этапах, они перестали вылетать, и эти неисправности обнаруживаются во время контроля, наземного контроля. То есть вот это наша система управления и система контроля, которая вводится на «Союзе-2», на системе.
Вообще теперь наша сильная советская сторона еще. Вот сильная советская сторона с точки зрения
вот автоматики. Как раз советская сторона перестала работать. Сейчас работает российские уже разработки.
И все-таки вот история. 46-й, к примеру, пишет. Помните случай, когда Путин не смог багажник «Лады» закрыть с первого раза? Я не помню, но вот 46-й помнит. Угу. То есть по этой логике надо что, руководство ВАЗа уволить?
Ой, давно пора.
Там уже меняли.
Давно пора.
Нет, но смысл именно такой. То есть если вдруг что-то вот такое...
Я считаю, вы понимаете правильно, да? Но мы все понимаем, да, что все люди, все по-человечески, все бывает. Событие какое? Космодром этот строили. Космодром же, поймите правильно, это даже не порт построить. У нас же космодромов не так много. Да, Байконур в аренде, Плесецк военный космодром. Первый гражданский космодром строили в непростое для страны время. Начали строить в жирные годы, заканчивали, когда надо, в общем-то, ремень затягивать на последнюю дырку. И построили этот космодром. Какое событие для всех, для
Хорошо.
Строителей, для космонавтов.
Хорошо.
Надо же было сделать по-человечески.
Хорошо. Дмитрий пишет, как раз обращаясь к вам, как к депутату. К вам, как к депутату, тут много кто обращается, но я вот только Дмитрия прочту. Если такой человек из-за такой мелочи покидает пост, и вы считаете это достойным поступком, то вы все должны себе еще и харакири сделать.
Это правда. Иногда очень хочется. Согласен с Дмитрием.
Но не делает же никто. А гендиректор НПО автоматики должен увольняться.
А вы видели мой живот, весь шрам?
Ну, а если серьезно?
Ну, поверьте правильно. Я же вам тогда рассказывал, когда прилетел с космодрома, мы здесь с вами сидели, но не все слушатели, мы так не можем возвращаться к передачам.
Конечно.
Да. Но прилетело только вот вместе с нами на самолете 300 человек. Понимаете, сколько гостей, сколько телекамер, идут прямая трансляция. Президент как бы прервал свой график, потом перенес график, снес, чтобы на следующий день остаться. То есть это такое большое событие. То есть пуск должен был быть отработан до мелочей. Поэтому Рогозин, который там 50 раз приезжал на космодром, на стройку, да, мы все об этой стройке рассказывали, начиная от коррупции и всех этих историй. Все, построили, ракета только взлети. Вот Роскосмос, привези туда ракету и запусти ее. Все, чтобы событие состоялось. Вот оно взяло, не состоялось, перенеслось на один день.
Сергей Жигарев, Игорь Маринин, прошу вас.
Ну, вы правильно все говорите. Я сам был на этом пуске. Мне самому было обидно. Я сидел там на этой крыше и ждал, пока он полетит. Вами, ну, да. Просто обидно, реально обидно. Да. Поддерживаю. Но мне кажется, все-таки здесь надо было действовать кнутом и пряником. Сначала кнутом
наказали. Я, кстати, в прошлой передаче сказал, что, может, еще ордена раздадут, но чуть попозже.
После, да, да, это обязательно. Но насчет проверить, как вы говорите, все проверить досконально. Вот они сделали последнюю проверку, репетицию. Вывезли в марте месяце на стартовый комплекс и сымитировали заправку. Казалось бы, все. Вывоз, убор, вывоз со стартового комплекса, там, обслуживание. Ну, все, только не закачали топливо. Так вот, как раз на этом участке, который не смогли проимитировать, потому что ракету лишний раз заправлять нельзя, вот, как раз этот сбой и произошел. Как раз вот этот кабель, который контролировал степень заправки этой ракеты.
За минуту
вот
у нас произошел отказ.
Объявили за полторы, а на самом деле за 2,5 в минутную готовность. То есть тут нельзя было это физически проверить.
Это космос, этот момент, но тем не менее, вот есть такие
вещи. Но тут еще есть другие вещи, о которых пытаются как раз люди говорить подобного рода в обсуждениях, как наши. Вот смотрите, 911 пишет. Тут важно понять, где чья вина и чья ответственность должна наступать обязательно. А он пишет, для него-то все понятно. По вине Рогозина задержали на 2 года, по вине Шалимова на сутки. Где логика? Сергей Жигарев.
Ну, я здесь не совсем согласен, поскольку я ездил на эту стройку, видел, как все начиналось, и все начиналось очень непросто, и строилось очень непросто, и когда Рогозин пришел, как раз отставание было 2 года от графика строительства. Как раз Дмитрий Олегович это сократил на 15 месяцев, это отставание. У нас совокупное отставание получилось всего 9 месяцев, если по-честному. Поэтому Рогозин здесь как раз-то молодец. Вот. Что касается Шалимова, к сожалению, ему досталось как бы из-за строителей, из-за Роскосмоса, из-за тех, из-за этих, называется, сорвался на нем президент, именно потому что вот перепутали один злонасчастный кабель, и вот перечеркнуло там 20 лет его работы, и никто не умаляет его заслуги в степени, что является
большим глубоким профессионалом. Но вы так спокойно говорите, никто не умаляет, но перечеркнули 20 лет?
Перечеркнули 20 лет, такое бывает, да, ты делаешь все правильно, а потом попадаешь в окружение.
Это Сергей Жигарев, Игорь Маринин. По поводу вот этой истории, как 911 говорил, мол, 2 года это вина Рогозина, у этого 1 сутки, но уволен не Рогозин.
Ну, здесь, мне кажется, копать нужно глубже. Конечно, нашли как бы ответственного человека, который взял ответственность на себя. Наверняка, если покопать глубже в предприятии, то надо...
Подождите, ему четко сказали о неполном служебном соответствии.
Но сказали, но это не значит, что его уволили. Понимаете, надо было все-таки разобраться внутри предприятия, найти...
Значит, человек, видимо, не чувствует своей вины.
Он ответственный за все предприятие, как вы ответственны, например, за благосостояние своей семьи. Понимаете, за свою передачу, которую вы ведете. Ну, так и он. Кто-то напортачил у него. Надо было разобраться, там,
ему принять говорят,
решение.
Ему говорят, неполное служебное соответствие. Ребят,
давайте честно скажем, кабель перепутали. И это на самом деле, с одной стороны, когда мы говорим, кабель перепутали, да ерунда какая-то, мелочь. Но в космосе это уже не мелочь, ракета не взлетела. Поэтому это серьезно, на самом деле, ценят. Он бы в советские времена бы имел бы серьезные последствия для руководителя такого предприятия. И тут нельзя говорить, там, это Путин тут, или Россия, или Советский Союз. В любом случае, была бы серьезная ответственность.
И все-таки важно говорить. Вот, например, смотрите, Юрий пишет, ведь Шалимова президент-то не трогал. Президент выговоры давал как раз Рогозину.
Нет, он всем троим.
А уж Рогозин захотел, ничего, видимо, убрать
ничего,
Шалимова.
Ничего подобного. Нет. Президент сделал выговор Рогозину.
Сразу строгий, троим
строгий,
было объявлено.
Строгий выговор, да? Комарову и полное неслужебное соответствие, да, Шалимову. Это было прямо на площадке.
Ну, мне кажется, здесь надо глубже смотреть на вещи. Вот сейчас мы ищем опять стрелочника. Правильно, неправильно наказали человека. Мне кажется, здесь надо обратить внимание на то, что еще в 90-е годы, в начале 90-го года, и благодаря некоторым деятелям военного нашего руководства, практически разрушена была военная приемка на предприятиях. Предприятия открылись, стали заниматься бизнесом, а военные перестали контролировать сначала коммерческие проекты и ракеты, которые создавались по коммерческим проектам, потом все перестали контролировать. То есть закрыли военную приемку вообще. Один период ее вообще не было. И предприятиям осталось контролировать самим себя. На каком уровне идет контроль внутренний, как у вас в семье, никто не знает со стороны. Поэтому аварии пошли стеной. Это было еще при Перминове. Дальше Перминову поставили задачу реформу отрасли. Он, можно сказать, не смог ее начать. Поставили Поповкина руководителем. У Поповкина по инерции целая полоса неудач, целая полоса аварий попала. Хотя он уже ввел то, что сейчас вышло как бы директивой. То есть ввести должности заместителей генеральных директоров по качеству. Что там еще-то? Объявить, составить списки руководящего резерва, объявить конкурс, провести аттестацию. Все это было проведено при Поповкине. Каждый руководитель предприятия это все проработал до уровня начальников отделов. Введены были системы контроля заместителя руководителя, например, в НПО Лавочкина. Призвали очень хорошего человека из Красноярска, сюда в Химки перевели. С тех пор лавочкинская продукция практически не имеет никаких замечаний. Руководителя очень энергичного поставили зам руководителя.
Кого вы имеете в виду? Холмогорова?
Нет, Евгений Николаевич... забыл фамилию.
Ну хорошо, наши слушатели вот. Просто много пишут, 651-й, мол, капитан отвечает...
Корчагин, Евгений Николаевич Корчагин.
Договорились, капитан отвечает за весь корабль, Шалимов виноват не меньше, чем тот, кто поставил этот кабель, заместитель по качеству не отвечает за отгрузку товара, пишет другой человек, стройку кто-то же устанавливает. В общем, короче, все вот в аудитории, все вокруг одной фамилии. Фамилия, которая начинается на букву «Р», Рогозин. Насколько Рогозин несет ответственность за то, что происходит в космической отрасли? Ведь у него она не единственная, если я правильно понимаю.
Рогозин несет ответственность за весь военно-промышленный комплекс, и за Роскосмос, и за Росатом, вообще за те предприятия, которые он курирует, и за Хруничеву, и за Алмаз-Антей. Поэтому, безусловно, Дмитрий Ильич, как вице-премьер, но вы поймите правильно, да, вот мы всегда
там... Что
все,
должно произойти?
Мы себе должны представлять и отдавать себе отчет, что такое вице-премьер российского правительства. Это не министр, который имеет свой штат там и сотрудников, и бюджет своего министерства, да, это достаточно небольшой и узкий аппарат. Слава богу, у Дмитрия Олеговича есть военно-промышленная коллегия, которая стоит из специалистов по направлению. Там Фролов отвечает там за космос, там... Ряд других товарищей с других направлений есть, первый заместитель Харченко Иван Николаевич. То есть это такая структура, она не такая большая, но и не такая маленькая. Но когда мы говорим о конкретном каждом предприятии, то есть там идет целая цепочка. По Роскосмосу, это сегодня с учетом закона, у нас сегодня Роскосмос – это госкорпорация, в которой есть руководитель, соответственно, который находится сейчас в стадии реорганизации. Вот, поскольку у нас как бы Роскосмос еще не сформировался, госкорпорация не создалась. Но тем не менее есть Комаров, который за нее отвечает. Бывший генеральный директор АвтоВАЗа.
Вспоминаем, да. Сломавшийся ВАЗ. Я понимаю, 424-й спрашивает Игоря Маринина, а почему SpaceX запускает и усаживает обратно потом ракет без всякой военной приемки? Ну, так пишет 424-й.
Ну, у них своя система контроля качества, наверное, существует. Но я бы, честно говоря, на месте Илона Маска и SpaceX, всей компании, не хвастался вот этой посадкой. Конечно, это вроде как эффектно и достижимо. Но если посмотреть, выгодно ли использовать первую ступень экономически много раз, или все-таки пойти по другому пути, это еще вопрос. Вот, например, смотрите, у нас пошли по другому пути. Разработали УРМ-1, универсальный ракетный блок, который на ракете «Ангара-5» используется в 5 экземплярах сразу в одном, во время одного пуска. Плюс на «Ангаре-1», на легкой «1». Если у нас «Ангара-5» заменит «Протон», а это 10-12 и больше запусков в год, это больше 60 модулей первой ступени должно производиться в год, то есть еженедельно, считайте, и чаще, чем еженедельно. Получается крупносерийное производство, а это значит падение цен и улучшение качества. А они пошли по другому пути. Они хотят многоразово использовать первую ступень.
Они посчитали деньги.
Не уверен. Шаттлом они пролетели и очень крупно.
Шаттл
оказался очень невыгодным.
Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики, и Сергей Жигарев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, представитель ЛДПР. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Баррикады. Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 мая. Мы продолжаем программу «Баррикады» в студии Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем отставку генерального директора НПО «Автоматики» Леонида Шалимова. Ну вот после переноса первого старта ракеты-носителя «Союз-2-1А». Насколько правильно, когда вот после подобного рода, я не знаю, инцидентов, наверное, правильно будет говорить, людей такого уровня отправляют в отставку? Или должны быть люди другого уровня, которых как раз должны отправлять в отставку, что называется, по первому чиху? С нами сегодня Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики и депутат Государственной думы, представитель ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по обороне Сергей Жигарев. Прямой эфир, поэтому можно звонить по телефону, работает СМС-портал. Мы до новостей про Маска говорили, и, по-моему, Игорь Маринин, вы так или иначе вспомнили о том, что сначала был шаттл, и он был неправильный. Так вот, Юрий тут вам пишет, шаттл был как раз государственный, где были откаты, где все как надо. А вот частная компания делает, значит, все просчитано у них.
Ну, можно делать такие выводы, конечно, но мне кажется, что мы идеализируем американскую систему, и они тоже способны ошибаться. У них очень много проектов, например, которые ведут в никуда. То есть они тратят деньги, работают там несколько лет, а потом говорят, мы это сделать не можем, давайте делать иначе.
Вообще, к новому это способствует, что иногда ты делаешь ошибки.
Не, ну давайте вспомним МКС, как делали. Они лет 8 делали свою станцию «Альфа», она никак не завязывалась. До тех пор, пока наш руководитель Коптев Роскосмоса не предложил им, давайте вокруг модуля сделаем нашего, собирать эту «Альфу». Запустили первый модуль, дальше присоединили американский, дальше наш опять подогнали. И начали вокруг нашего модуля строить. Без нас они никак не могли обойтись, хотя наука и техника, технологии у них, конечно, на порядке выше, более развиты, чем у нас. Ну, вот так получается. Экономика. Никто не говорит, что шаттл был поначалу рассчитан неправильно. Но они рассчитывали, что будет полетов, там 100 полетов в год, что они будет короткое межполетное обслуживание дешевое. А получилось.
Хорошо.
Не тогда получилось. И здесь то же самое.
Тогда по-другому почему-то 424-й продолжает задавать в этом направлении вопрос. Переиначу, пишет Фроги, вопрос. Какая у американцев такая приемка, которая позволяет им осуществлять проекты? Но это при том, что американцы тоже регулярно останавливают и перезапускают все.
Не, можно я отвечу? Но
да, прошу, Сергей Жигарев.
У американцев тоже достаточно много аварий, с человеческими жертвами было. Это космос. Тут, к сожалению, иногда, как это ни трагично, бывает место аварии и бывает место технической ошибки. Поэтому надо просто этот вопрос понимать. Когда вот пишут о коррупции, что в частной компании ее меньше, поверьте мне, в частной компании коррупция чуть не меньше, чем в государственной. Это вещь, которая способствует не определению формы собственности, а определению людей в ней работающих.
И все-таки в какой момент, как можно разделить ответственность чиновника и вот можно ли говорить, что генеральный директор НПО автоматики чиновник?
Можно буквально секунду, да? Вы поймите правильно, вот мы говорили с вами и будем сейчас говорить, космодром строился вот такими ударными темпами, так по-серьезному, да, 6 лет. Два вице-премьера за это время сменилось. Два руководителя спецстроя. Три руководителя Роскосмоса, огромное количество людей, там, начиная от студенческих отрядов и кончая людьми, которые туда приезжали работать вахтовым методом в тяжелейших условиях. Это же не в Сочи они строили, к Олимпиаде, да? Там совсем другие климатические условия, начиная от доставки грузов и кончая условиями проживания. Поэтому, безусловно, когда в день, когда ракета не полетела, не полетела она по кабелю НПО «Автоматика», вот досталось руководителю предприятие НПО «Автоматика».
И все-таки вы понимаете, о чем я говорю, когда я пытаюсь формулировать вот эту историю разницы между чиновником как таковым и генеральным директором НПО «Автоматики», в котором многие видят ученого?
Это государственное, нет, это государственное предприятие, и он хоть там и руководитель, но в первую очередь он там является. Безусловно, нужно же сегодня есть разделение на генерального конструктора сегодня есть и на управляющее предприятие. Вот он там сегодня генеральный директор этого предприятия.
Это Сергей Жигарев, Игорь Маринин, вы также считаете? Вы понимаете вот эту попытку? Я вижу ее точно у нас на СМС-портале как минимум. Люди пытаются отделить чиновников от конструкторов, которым они видят этого генерального директора НПО «Автоматики».
Мне кажется, здесь нужно смотреть немножко опять вглубже, в суть дела. По разгильдяйству это произошло? Или это естественная техническая сложность, которую автоматически преодолели успешно. То есть это вот разгильдяй был Рогозин, который не досмотрел. Или наоборот, от него тут ничего не зависело.
Хорошо.
Разгильдяй был Шалимов как руководитель предприятия. Или от него здесь тоже не зависело.
Хорошо.
Вот в чем дело.
Сергей,
то есть тут
Жигарев,
надо
вот так или иначе
глубже смотреть.
Мы этот вопрос уже задавали, тогда вам этот вопрос. Теперь его формулирует Виталий 44-й. Зачем запускать ракету, если космодром все равно не достроен, следующий пуск все равно через год, пишет он.
Не совсем правильно. В общем-то, если посмотреть правде в глаза, то такой срочности пускать там именно 27 декабря 2015 года не было. Но был указ президента, который нужно исполнять. Срочности нет. То есть, если бы запустили на месяц... Себе,
вот сейчас вы только что сказали странную вещь. Ну, был указ президента,
да,
который надо выполнять.
Да, все договорились.
Так это и есть срочность, нет?
Не в том дело. Вот, например, пролетает какая-то комета. К ней нужно успеть. Если мы не успели там на одни сутки, значит, она улетела, и больше такой возможности не будет. Вот здесь есть срочность. Или военный аспект.
Но есть срочные
нужно, документы. Нужно вывести военную орбитальную станцию, иначе нам будет совсем плохо. Тоже военный. Здесь ни к чему такого не было. Просто договорились, когда рассматривали возможность, когда запустить, все были согласны на этом сроке. Президент утвердил и сказал, да будет так. И дальше уже пошли или отставание, или наказание, или все вот эти вот разборки
он,
и так далее.
Он перенес.
Теперь
потом,
Сергей Жигарев.
Да, он потом перенес, если помните,
да,
сроки.
Да.
Достаточно благожелательно перенес, даже не стал привязывать никакой дате к 12 апреля, Дню космонавтики.
Да, да.
Очень благожелательно сказал, что здесь торопиться не надо, надо сделать все качественно, комфортно, чтобы без аварийно.
До конца апреля, да, запустить. Так. Согласились. Опять срок установлен, дальше уже некуда. Один день плюс один день. То есть ничего бы не изменилось.
Скажите,
но
пожалуйста,
указ есть, надо выполнять.
А у вас есть информация? Это сейчас я Игорю Маринину формулирую этот вопрос. Один из наших слушателей сейчас спрашивает. Вот мы тут пытаемся про частников, американцев, ну, в космосе говорить. А вот у них, если такое произойдет, частник уволит кого-нибудь?
Я думаю, что никого не уволит, потому что у них специалисты ценятся еще, наверное, больше, чем у нас, потому что у них понимают, что значит потерять специалиста, он уйдет к соседнюю фирму, и тогда будет еще хуже. То у нас уходить некуда. Вот. Ситуация такая. Более того, ну, опять же, ту самую легендарную программу «Шаттл». За последние 10 лет ее эксплуатации, по-моему, ни один «Шаттл» не улетел вовремя. Всегда были отсрочки, всегда были по техническим причинам откладывались запуски. И более того, даже вот эта коммерческая ракета, она тоже много раз откладывается, вот этот «Фалькон-9», который Маск говорит,
но
что она будет стоить 20
миллионов. Но его, скорее всего, бы не уволили, говорит Игорь Маринин, Сергей Жигарев.
Нет, вы поймите правильно, мы не о том ходим, не о том грузим.
Нет,
мы,
это о том.
Нет, не о том. Мы дело в том, что говорим о том, что у нас вопрос, то я согласен со своим коллегой, что отложение старта в космической отрасли совершенно нормальная вещь. Бывает она и по погодным условиям, и по техническим, и по автоматике, да в разное бывает. Вопрос в том, что это была премьера открытия космодрома. И ракета была эта выбрана не случайно. И именно этот старт был выделен не случайно. И президент там оказался. Может быть, если бы он оказался бы по телевизионной линии связи, может быть, и такой бы ответственности бы не последовало. Поэтому вопрос-то в том, что это был не запуск ракеты, это был старт, начало и открытие нового космодрома. И он должен был пройти безукоризненно. Вот о чем идет речь. Не о взлете ракеты, а о том, что когда открываем космодром, когда построили первый гражданский космодром в современной России, и туда привезли ракету гостей, и туда прибыл президент,
и она когда должна... там случайно что-то произойдет, то что бы там ни было, кто-то должен ответить.
Обязательно, потому что это президент Российской Федерации.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравия желаю, Сергей Борисович, из Москвы тревожит. Обоим вашим гостям, с вашего разрешения, два коротких вопроса, но важных. На мой взгляд, анализ ситуации не совсем корректен, поскольку надо подходить с точки зрения библейского подхода, библейско-иудейского, скажем так. Ведь Моисей, вернее, Яхве родил Моисея, Моисеев родил Авраама. Вот по этой аналогии надо. Народ выбрал Путина, Путин назначил Рогозина. Значит, соответственно, отставлять. Народ должен Путина, а до этого Путин должен Рогозина отстранить. А генеральный конструктор должен оставаться на своем месте.
А почему... Подождите, стоп, секунду. Не-не-не, давайте тогда ограничимся одним. Вы только объясните, а почему тогда должен остаться на своем месте генеральный конструктор? В вашей логике все должны всех уволить.
Нет, не всех нужно уволить, а нужно уволить только виновных в том бардаке. А вот почему у вашей гости оба картавят и грассируют? Объясните, пожалуйста.
Неожиданный поворот темы, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Значит, ну, как их лакмус?
Нет, извините. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Прошу.
Было несколько случаев скандалов и с конструкторами, и с рабочими, и служащими, и управленцами на космодроме, и вот все пытаются разобраться. Как вы считаете, поможет ли громкое уголовное дело, сильнейшее наказание, или как было при Брежневе, задернем шторочки и будем раскачивать вагон, чтобы он ехал, либо совсем ничего не замечать, либо оно как-то само поправится, либо все-таки нужны жесткие действия. И вот Путин начал с выговоров. Спасибо.
Спасибо.
Ну, я бы сказал, безусловно, в Роскосмосе надо что-то обменять. И начиная от момента, когда этим занимался Поповкин, и возвращать военную приемку и контроль, и возвращать специалистов. Абсолютно все правильно говорят о том, что в 90-е годы просто специалистов вымыло. Сегодня средний возраст по больнице, средняя температура по больнице, у нас либо там мальчишки работают, либо совсем уже деды. Берешь средний возраст, вроде бы все хорошо. На самом деле, вот людей нашего поколения, там 45-50 лет, такие, которые действительно бы выросли бы на этом предприятии, этих людей вымыло просто из производства. Поэтому это все надо возвращать через программы там доступного жилья, через повышение заработной платы, через какие-то социальные там проекты. И это делается в Роскосмосе. Но просто это надо делать больше, потому что кто раньше работал в Роскосмосе? Элита. И рабочая элита, и инженеры элита, и конструктора элита. Их-то многие даже и в лицо не знали. А некоторым даже не разрешали летать на самолете, так они были ценны для государства. Вот это надо возвращать в Роскосмос. И, безусловно, надо пересмотреть вот эти все истории, которые происходят. Каждая авария в космосе, когда она становится тем более достоянием общественности, она должна, конечно, иметь очень серьезное отражение и последствия.
Давайте все-таки поставим на голосование этот вопрос, с которого мы начали. Вот генеральный директор Шалимов подал заявление об отставке из-за переноса первого старта. Его надо отпустить, говорите вы.
Я сказал, что он, когда написал заявление об отставке, об отставке, он повел себя очень достойно.
И это правильно.
И это очень правильно, и достойный мужской поступок.
134-21-35. Так говорит Сергей Жигарев, и вы тоже так считаете, 134-21-35. Это не очень правильно, но, если я правильно понимаю, и об этом говорил Игорь Маринин в самом начале программы, главный редактор журнала «Новости космонавтики». Не надо отпускать. 134-21-36. Поехали, голосование. Вот в данном случае мы говорим исключительно об одном решении. Гендиректор НПО «Автоматики» Шалимов подал заявление об отставке из-за того, что перенесли. Правильно, 134-21-35. Не надо отпускать. Неправильно, 134-21-36. Голосование пошло. Мы продолжаем принимать ваши звонки по телефону. Во время голосования можно звонить 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, мне кажется, вот такими кадрами нельзя разбрасываться, кстати, потому что это... Ну, собственно говоря, ну, если уж кого и наказ, я не служебный комплект, так сказать. Вот общий промышленный, ну, у нас производство, упадок технологий, средства производства
вот, не делают. Так сказать. Вот опять, господа, давайте все-таки чуть подробнее об этом. Вот смотрите, опять человек звонит и говорит, вот такими кадрами разбрасываться нельзя. Читай, это чиновников и депутатов, мол, дескать, можно. А такими кадрами разбрасываться...
Давайте зададим вопрос нашим слушателям. Что они знают о Шалимове или знали ли они о нем еще вчера?
Они знают только то, что он генеральный директор НПО «Автоматики». И меньший чиновник, чем, к примеру, Рогозин.
Тогда, может быть, это люди выплескивают злость на чиновников и депутатов, а не сочувствуют Шалимову как руководителю НПО «Автоматики».
Говорит Сергей Жигарев. Игорь Маринин, вы тоже так считаете?
Нет, мне кажется, Шалимов очень достойный человек. Я как раз с ним сталкивался во время неоднократных полетов на космодромы. Считаю его очень высококвалифицированным специалистом. И я бы его, может быть, оставил, конечно, не в этой должности, потому что все-таки возраст 70 лет – это серьезно. Вот, но как главным специалистом, как главным советником по этой тематике, безусловно, потому что таких специалистов у нас в России, ну, наверное, на пальцах одной руки можно пересчитать.
Юрий все-таки настаивает, чтобы мы дополняли обязательно, что Шалимов еще и главный конструктор. Это так?
Ну, он генеральный директор и главный конструктор.
Вот, кстати, чтобы люди понимали, опять же, это опять возвращает нас к этому, что чтобы люди, люди поняли, что он высокообразованный человек, а не эффективный менеджер. Вот так написал Юрий.
Ну, более того, то мы уже говорили о том, что Поповкин начал эту реформу, и тогда составили списки кадрового резерва всех предприятий. Так вот, не все предприятия выполнили это распоряжение, не все разделили должности генерального конструктора и генерального директора. По той же самой причине, нет кадров. И почему Комаров пришел совсем не из отрасли? Потому что внутри отрасли уже администраторов такого необходимого уровня уже нет, показавших себя, которые могли бы провести реформу такого крупного, такой крупной отрасли.
Михаил Васильевич пишет, значит, он слишком стар, давайте дорогу молодым, они тоже хотят есть. Виталий 44-й пишет Джигареву, а вы не боитесь, что он возьмет, соберется и уедет куда-нибудь в НАСА или в Европейское агентство? Или у него допуска нету?
Ну, во-первых, тут я еще раз вам говорю, то есть мы, на мой взгляд, вот все 54 минуты, что мы говорим о том, что не очень красиво получилось на примере открытия космодрома. И вопрос состоит в том, что перепутали кабель на предприятии.
А теперь не очень красиво получается с человеком.
Да, не очень красиво получается с человеком, потому что он попал под раздачу первого лица государства. Первого лица. Вот о чем мы говорим. Поэтому, безусловно, чисто по-человечески я ему сочувствую и понимаю, что он попал в очень некрасивую, непростую историю. Он на старте, перепутан кабель, он руководитель, генеральный конструктор этого предприятия, президенту сорвал график. Огромное количество гостей и телекамер, ракета никуда не полетела, все стрелки сошлись на него, очень по-человечески
так
ему
в НАСА
сочувствую.
Не может уехать?
Думаю, что в НАСА он не уедет. И уж если 70 лет продержался здесь, то я думаю, что и останется с нами дальше.
Игорь Маринин?
Безусловно, такой человек, он никуда за рубеж не уедет.
Он не уедет, потому что не пустят?
Нет, потому что он убежденный патриот нашей Родины, и несмотря на такую обиду, которую он получил в результате...
Но он обижен.
Безусловно, иначе бы он не подал заявление об отставке.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Не хотелось бы сейчас критиковать молодых, там, старых специалистов. Вопрос прямой. Я работаю в этой отрасли, как раз занимаемся установкой инженерных систем, прокладкой проводов, кабелей и прочее. Вот вопрос следующий. Я просто не знаю, как это было в советское время. Мне сейчас 37 лет. Сейчас происходит следующим образом. Получаем госзаказ, начинаем, нам говорят, все, давайте, делайте, делайте. Доходит дело до проекта, с проектом что-то не совпадает, пока согласование, там начинают кричать. Сроки, быстрее, быстрее. В итоге раз, то не совпадает, второе, третье. В советское время этот вопрос как-то решался или нет? А потом, естественно, мы находим крайних. Вот на сегодняшний день я выхода из положения не вижу. Иначе я не получу заказ, у меня не будет денег на предприятие.
Игорь Маринин.
Насколько мне помнится, хотя я не такой старый, систему советскую я застал только частично, вот, но мне кажется, что и в советское время было примерно то же самое. И единственное отличие от тех времен – это жесткая система контроля качества. То есть, если мы ее сейчас наладим на предприятиях, и она будет независимая от руководства предприятий...
Нет, ну вот это давайте начинать делать, потом будем разбираться потихоньку. Ведь об этом же говорит наш слушатель.
Давайте установим систему контроля качества, и тогда вот этого бардака, о котором он говорит, не будет.
Извините, я хотел...
Совсем коротко.
Да, совсем коротко. Я вообще за то, чтобы сначала была проектная, сметная документация и техническая, а только потом работа.
Ну и результат нашего голосования по поводу истории с Леонидом Шалимовым. 89% полагают, что его нельзя отпускать. Его надо уговорить остаться. Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики». Сергей Жигарев, депутат Государственной Думы, представитель ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.